Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о первом афинском философе Анаксагоре. Виктор Петрович, а как оценивали учение Анаксагора другие философы?
Аристотель и последующие философы, в том числе и ранние отцы-апологеты и христианские богословы, достаточно высоко оценивали вклад Анаксагора в философию. Фактически, Анаксагор впервые в истории философии приходит к выводу о существовании божественного начала по тому, что наш мир полон движения. Если в мире происходит движение и изменение вещей, то должно быть некое внемировое единое начало. Почему единое? Да потому что наш мир един. Если бы начал было несколько или хотя бы два, как у Эмпедокла, то наш мир развалился бы на некоторые части, подчинявшиеся каждому из начал. Но наш мир является единым космосом. Вот это понятие космоса для греков было фактически святым. Грек чувствовал себя гражданином этого космоса, этого прекрасного, стройного мира. Космос по-гречески – красота, порядок. Поэтому и Анаксагор вводит это одно, единое начало – ум.
Однако Анаксагор не развивает это учение об уме.
Да, и это очень опечалило Сократа, который так рассказывал о своем впечатлении от чтения книг Анаксагора. Когда он начал читать Анаксагора и увидел, что Анаксагор переходит к рассказу об уме, Сократ говорит, что у меня забилось сердце, я понял, что я сейчас прочитаю что-то важное. И вдруг с удивлением узнаю, что дальше Анаксагор опять переходит к объяснению нашего мира, вещей, и как бы забывает об уме. То есть его ум остается без применения. Аристотель сравнил вот это употребление ума Анаксагором с известным театральным приемом в античном театре, так называемый «Deus ex machina» – «Бог из машины». Этот прием применялся в таких не очень высокого уровня спектаклях, когда сценарист или драматург, накручивая разные интриги в спектакле, затем не знает, как их все решить, и поэтому спускается на веревках сверху некий бог, который и решает все эти проблемы. То есть это решение получается неестественным, не вытекающим из фабулы спектакля, искусственным. Вот такое решение, искусственно надуманное, и получило впоследствии название «бога из машины» – «Deus ex machina» по латыни. Вот для Аристотеля, так же, как и для Сократа, использование ума Анаксагором является таким же внешним и надуманным.
Но, с другой стороны, ведь можно предположить, что у Анаксагора была некоторая интуиция, но как развить ее, он уже не знал, поэтому он остановился на этом.
Возможно, это так. Действительно, Анаксагор понимал необходимость вот этого единого начала, приводящего наш мир в движение. А каково это начало? Каков принцип этого движения? Что о нем еще можно сказать? До этого Анаксагор пока что додуматься не мог. Об этом будут рассуждать последующие философы.
В принципе, многие философы выдвигали некоторые тезисы, но доказать их не могли. И их идеи развивали впоследствии другие философы.
Да, вообще, наверное, это некоторый общий принцип, объединяющий всех великих философов и ученых, которые приходят к какому-то открытию, часто сами не понимая всю его дальнейшую судьбу, не понимая то, к каким последствиям приведет это открытие и как оно будет в дальнейшем использовано. Конечно, мы видим, что здесь огромную роль не столько разумного, но и интуитивного начала в теории познания.
Интересно, что в XVII веке это учение Анаксагора легло в основу ереси деизма, которая возникла в Англии, а затем распространилась и во Франции, и в Германии.
Да, деизмом называется такое религиозно-философское учение, которое утверждает, что Бог творит наш мир, дает ему некие законы, принципы его существования, и в дальнейшем в этом мире никак не проявляется, ни промыслительно, ни каким-то другим образом не участвует в его развитии. Мир развивается так, как будто Бога нет.
Некоторые приводят такой образ часов. Бог как часовщик, который заводит часы, и мир – это часы, которые Бог завел, они уже существуют сами по себе.
Да, замечательно. Как раз образ Бога-часовщика и мира-часов был использован широко в философии XVIII века, в частности, Вольтером. Ну, Анаксагор, конечно же, образ часов использовать не мог, но, тем не менее, мы видим, что у него нус выполняет тоже в некотором роде служебную функцию. Он разделяет гомеомерии. В самом начале возникновения нашего мира гомеомерии находились в полном беспорядке. И Бог приводит их в некое вращательное движение, так что гомеомерии начинают друг к другу тянуться. Гомеомерия хлеба тянется к гомеомерии хлеба и так далее. И таким образом Бог, приводя все гомеомерии в движение, приводит мир к порядку, к образованию множества вещей. А как только вещи образовались, ум уже вроде бы как и не нужен. Они продолжают то движение, которое было дано им в самом начале.
Значит, Бог и нус – это синонимы Анаксагора?
Анаксагор называет нус божественным. Вообще, это вы задали очень сложный вопрос, когда мы говорим о Боге в применении к античной философии, то мы часто можем придать свое христианское понимание тем понятиям, которые возникают у античных философов. Но чаще всего это наша интуиция правильная. Да и сами философы, такие как, скажем, Аристотель, четко уже говорят об уме как о Боге и оценивают это учение Анаксагора именно так, как оценивали бы его и мы. Античные философы были гражданами своей страны и жителями своего времени. И часто отказаться от языческого понимания о богах им было сложно. Если бог для древнего грека – это некое существо, которое живет на Олимпе, которое может жениться, рождать детей, воевать, ревновать и испытывать другие человеческие страсти, то как можно назвать Нус богом? Для Анаксагора это вполне могло было выглядеть как некоторое оскорбление Нуса. Понимаете, для каждой эпохи слово «бог» обозначает нечто иное, и нужно быть действительно великим, как Ксенофан или Аристотель, чтобы сказать: «Нет, уважаемые граждане, вы неправильно понимаете Бога». Но можно быть и на другой позиции, как, скажем, Гераклит, который говорил, что такие боги нам не нужны.
Виктор Петрович, а как святые отцы относились к Анаксагору?
Можно сказать, в некоторой степени равнодушно. Количество цитат из Анаксагора у ранних отцов церкви достаточно мало. Его упоминают чаще всего тогда, когда нужно просто упомянуть об учении о Нусе, как о таком учении, о едином Боге, которое существовало у самих древних греков, а не только у христиан. Здесь используется апологетический момент для того, чтобы показать, что христианское учение не совсем чуждо вершинам философской мысли древних греков. Но в целом упоминания об Анаксагоре чрезвычайно редки. Даже, скажем, блаженный Августин, историко-философской части своей работы о Граде Божьем, Анаксагора упоминает просто как одного из философов, живших до Сократа. Но о Сократе и о Платоне он говорит гораздо больше, как о действительно великих философах, явившихся во многом предтечами христианских положений.
Анаксагор предложил свою теорию возникновения звезд и планет. Известно также, что Анаксагор объяснил солнечные и лунные затмения.
Да, и это показывает, что Анаксагор действительно был не только философом, но и, как все мудрецы этого времени, его интересовала прежде всего космология, прежде всего физиология, учение о мире. Образование звезд и планет Анаксагор объяснял так же, как образование вообще всех вещей в нашем мире, исходя из первоначального вихря, в которое были приведены все гомеомерии, находившиеся в хаотическом состоянии до появления космоса. Затем уже из этого вихря образовались естественным путем звезды, планеты. Да, и солнечные затмения Анаксагор объяснял также естественным образом, указывая, что и Солнце, и Луна – это некоторые небесные светила. Как мы помним, Солнце у него – это раскаленный камень величиной не меньше Пелопоннеса, Луна – это также некий камень. И затмение получается тогда, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. То есть, фактически, совершенно правильное объяснение солнечных затмений.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о философах-атомистах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы поговорим о философах-атомистах. Первое учение об атомах выдвинул Левкип. Виктор Петрович, а что мы знаем о жизни Левкипа? Какие его труды до нас дошли?
Вообще Левкип – личность во многом легендарная. О нем известно крайне мало, и некоторые даже античные философы подвергали сомнению само существование Левкипа. От Левкипа ничего до нас не дошло. Известно, что Демокрит, второй наиболее известный представитель атомизма, писал о том, что он заимствовал некоторые свои идеи у Левкипа, и что, возможно, одна из работ, а именно «Большой мирострой», принадлежит именно Левкипу. Но основное учение об атомах, атомизм, было разработано Демокритом, а не Левкиппом, тем более, что само существование этого философа подвергается сомнению.
Виктор Петрович, а что мы знаем о жизни Демокрита?
О Демокрите мы знаем достаточно много. Мы знаем, что он прожил долгую жизнь, родился около 470-го и умер около 370-го года до Рождества Христова. По разным данным есть разные даты рождения и разные даты смерти.
То есть он был современником Анаксагора?
Да, он был современником Анаксагора, Сократа, Перикла, Гиппократа. То есть это время, замечательное время классической Греции, время великих гениев, философов, врачей, ученых, драматургов. И Демокрит принадлежал к этому кругу. Он переписывался с Гиппократом. Говорят, что он даже был знаком с Сократом, но таких данных у нас мало. О Демокрите вообще дошло до наших дней, о его жизни не столь много. В основном мы имеем информацию о нем из книги Диогена Лаэртского о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Так вот, Диоген Лаэртский пишет, что Демокрит родился в городе Абдеры. Это во Фракии, практически территория современной Румынии. Известно, что Демокрит получил наследство от своего умершего отца и взял это наследство деньгами и отправился путешествовать. Он был во многих странах, был в Египте, был в Вавилонии. Как пишет сам о себе Демокрит, «Я объездил стран больше, чем кто-либо другой». После того, как Демокрит вернулся после своего многолетнего путешествия в Абдеры, оказалось, что он растратил все наследство. По законам Абдер Демокрит должен был понести наказание. Он мог быть изгнан из города, мог быть не похоронен в стенах города, но Демокрит представил гражданам города свою работу «Малый мирострой», представил плоды своих путешествий, рассказал о своих научных и философских идеях, и Демокрита не только не выгнали из города, но наоборот, дали ему огромное количество денег, около 500 талантов, на которые он мог продолжать свои научные исследования, воздвигли в честь него статуи, то есть Демокрит был принят, был понят его согражданами, поняли, что он деньги потратил не на удовольствие, а на развитие философских и научных знаний.
А эти произведения все были написаны им во время его путешествия, да?
Ну, это неизвестно. Наверное, он что-то записывал, но, скорее всего, он уже затем, находясь в Абдерах или путешествуя в Афины, писал все свои остальные произведения.
Виктор Петрович, а какие произведения Демокрита дошли до нас?
До нас не дошли никакие произведения. Демокрит – это тот философ, о ком мы знаем только лишь по фрагментам. Но фрагментов его работ огромное количество. Так что из них ленинградскому еще советскому философу Лурье удалось составить целый том фрагментов Демокрита. Написал Демокрит достаточно большое количество работ. Среди них, возможно, «Большой мирострой», если он не принадлежит Левкиппу, некоторые считают, что он принадлежит Демокриту. Это работа «Малый мирострой».
А что означают эти названия «Большой» и «Малый мирострой»?
«Большой мирострой» по-гречески «мегас диакосмос». «Малый мирострой» – «микрос диакосмос». «Большой мирострой» посвящен миру, космосу. «Малый мирострой» посвящен человеку. В названии этих работ пересекаются два как бы порядка бытия. Человек – это микрокосм. Вот я обращаю внимание на название работы «Микрос диакосмос». Это микрокосм. В человеке содержится весь космос только как бы в несколько сжатом виде. Это общая мысль многих античных философов, и Демокрит отразил эту мысль в названии своих главных книг.
То есть человек как микрокосмос, отражение макрокосмоса?
Можно сказать отражение, можно сказать воплощение, можно сказать это и есть космос. Это по-разному можно понимать, но главное, что человек – это тоже весь мир.
Известно, что Демокрит был не только философом, он был и математиком, он написал также произведения об искусстве, медицине, о земледелии.
Да, пожалуй, трудно назвать ту область знания, в которой Демокрит не оставил бы следа. Это и работы по математике, есть работа под названием «Геометрия», это работы по философии, об уме, о природе, о чувствах, есть работы по этике, даже по медицине писал работы Демокрит. Я уже сказал, что он переписывался с Гиппократом и был с ним в достаточно хороших, дружеских и научных отношениях. Так что Демокрит по складу своего ума, как мы видим, это прежде всего ученый, которого интересует все.
Интересно, что Платон в свое время хотел сжечь книги Демокрита. Виктор Петрович, а почему Платон так относился к трудам Демокрита?
Пожалуй, на этот вопрос ответить сложно. Здесь нужно увидеть все различие философских учений Демокрита и Платона. И мы об этом узнаем тогда, когда будем говорить подробно о Платоне. Просто сразу замечу, что Демокрит все старался объяснить материалистически. Это философ-материалист. Не случайно Ленин Владимир Ильич находил в истории философии две линии. Линия Демокрита – такая материалистическая, атеистическая, с точки зрения Ленина прогрессивная, и линия Платона, соответственно, идеалистическая, религиозная, ну и, соответственно, с точки зрения Ленина неправильная, регрессивная. Платон чувствовал, что Демокрит – это философ-атеист, это человек, который отводит людей от Бога, от нравственности, от понимания существования незыблемых нравственных истин. И поэтому Платон хотел действительно сжечь работы Демокрита, но они уже были настолько распространены, что друзья уговорили Платона не заниматься этим бесполезным делом. Работы Демокрита были очень популярны. Они переписывались и распространялись по всем городам тогдашней Греции.
В противоположность Гераклиту, которого называли плачущим философом, Демокрита называли смеющимся философом.
Да, известна такая характеристика Демокрита, как смеющегося философа, но причина, по которой он получил такое необычное название, та же самая, по которой получил свое прозвище и Гераклит. И Гераклит, и Демокрит не могли спокойно смотреть на то, чем занимаются люди, на то, что они проводят свою жизнь в пустых занятиях, в бессмысленных действиях, не посвящая свою жизнь главному познанию истины. Но если Гераклит был человеком, который чуждался людей, был меланхоликом по складу ума, и это вызывало у него слезы, то Демокрит, по всей видимости, был холериком, и, глядя на глупости, которые делают люди, это вызывало в нем живой, искренний смех. Поэтому он получил это прозвище «смеющийся философ». Ему было смешно, чем мы с вами, уважаемые слушатели, занимаемся.
Главное учение Демокрита – об атомах. Виктор Петрович, а что подвигло Демокрита на разработку теории атомного строения?
Та же самая проблема, которая не давала покоя всем греческим философам, начиная с знаменитой Элейской школы, с тех парадоксов и проблем, которые предложили Парменид и Зенон. Демокрит также никак не мог объяснить для себя, как же может быть, чтобы в мире было только бытие, единое, сплошное, бездрожное, и при этом не было ни движения, ни множественности вещей, а они нам только лишь якобы кажутся. Демокрит мыслил так же, как Парменид. Он соглашался с тем, что есть бытие, что бытие обладает именно теми качествами, которые приписывал ему Парменид. Оно едино, сплошно, бездрожно, в нем нет никакой множественности, в нем нет никакого движения. Но он понимал, что и чувства нас не обманывают. И есть и движение, и множественность вещей. И как решить этот парадокс? Для этого Демокрит и предлагает свою теорию атомов.
А на чем Демокрит основывает свои выводы?
Демокрит замечает следующую, как ему кажется, ошибку в рассуждениях Парменида. Парменид считает, что небытие не существует. Демокрит же утверждает, что небытие существует. Правда, здесь всегда отмечают, что Парменид и Демокрит по-разному понимают небытие. Если для Парменида небытие – это скорее логическое понятие, что называется определение, небытие – это то, чего нет, то для Демокрита небытие – это пустота, то, где нет вещей. то, где нет бытия. А если бытия где-то нет, то это где-то и есть то самое небытие, то есть пустота. Вот это главное отличие Демокрита от элиатов. Есть бытие, но есть и небытие.
Известно, что главный тезис Демокрита – это то, что существуют только атомы и пустота.
Да, совершенно правильно. Существуют атомы и пустота. Все остальное нам кажется. Это главное положение Демокрита, из которого можно вывести практически всю философию Демокрита. Точнее, не всю философию, а его учение о бытии и в какой-то степени учение о познании.
Виктор Петрович, а что такое атомы в понимании Демокрита?
Атом – это бытие. Этим можно сказать все. То есть здесь полное согласие с Парменидом. Но в отличие от Парменида, Демокрит не согласен с тем, что бытие только одно. Он утверждает, что таких атомов огромное количество. Не хочу сказать бесконечное количество. Вообще античность относилась к понятию «бесконечность» подозрительно. И Демокрит, скорее всего, бесконечность не признавал, но то, что их огромное количество, это безусловно.
То есть бытие множественное, но не единственное.
Да, бытие не единственное, если понимать под бытием то, что понимал Демокрит и Парменид, как некое единое, сплошное, неделимое на части бытие. Атом и означает неделимый. А – отрицательная частица, томео – делить. А – том. Кстати говоря, знакомое нам слово «том» – это тоже часть слова «атом». Том, как некая книга, это то, что было разделено, разрезано. Точнее говоря, «томео» по-гречески «резать». Атом – это то, что нельзя разрезать. Том – это то, что в типографии обрезали с трех сторон, так что у нас получилась достаточно аккуратная книжка. Поэтому главная характеристика бытия, то есть атома, это его неделимость на части. В этом Парменид и Демокрит едины. Но если для Парменида бытие имеет форму шара, и только лишь оно одно и существует, то для Демокрита атомы разнообразны.
На этом на сегодня мы закончили разбор учения Демокрита. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава 18. У цели. Коля обернулся. Мариам подавала ему корзину с провизией. «Путь далек», — сказала она. Тебе надо будет подкрепить свои силы. Коля взял ее руку и поднес к губам. Мрям застыдилась, выхватила у него свою руку и, закрыв ею лицо, убежала за занавеску. Коля с корзиной в руках вышел из хижины. В свете ясного дня стоял старый геразмач Банти, несколько ашкеров и с ними мантык. Мантык, горячо поясняя свои слова жестами, что-то рассказывал Банти. Старый воин его внимательно слушал. Суровая складка лежала у него между бровей, как у старого льва. Геразмач был по-домашнему, в белой рубашке и темной шерстяной шали. Когда Коля подошел к мантыку, старый геразмач сказал: «Это дело белого с белыми. Мы не можем его судить». Он по-иному сказал: «Но ведь ты, Гетта, видишь, что никакой лев не растерзал Москова Николая. Это все равно. Это не мое, а их дело». «О чем вы говорите?» — спросил Коля. «Да все о том же. О твоем милом англичанине. Ну?» Мантык махнул с досадой рукой и стал прощаться с Банти. «Идем, после расскажу. Сейчас я ужасно какой злой». Геразмач со слугами проводил Мантыка и Колю за церковь, вывел на тропинку и, показав на синевшие в долине высокие горы, сказал: «Мина бела». До полудня Коля шел бодро. Мантык увлекал его. Он шел так легко, свободно и совсем абиссинской походкой. Наступил на сухую мимозовую иглу, приостановился, выдернул иглу из-за замозолившейся пятки и сказал не без гордости: «Совсем габиша стал». Мантык занимал Колю рассказами о своем путешествии, о своих охотах, о планах на будущее. 12 львов, милый Коля, это не фунт изюма. Это, может быть, и год, и больше пройдет, пока я 12 осилю. Но зато подумай, 12 золотых цепочек, ты видал у Банти 2, вершок длиной каждой в ушах, а у меня по 6 в каждом ухе будет. Какова картина? И мы с Галиной так по Рю-де-Ля-Пе, а еще лучше в Москве по Кузнецкому мосту. Лопнет народ от удивления, а?» Мантык срывался опять на воспоминания, как пугал привидением пароход. «Ты знаешь, когда праздник-то у вас был, а я выходил, слушаю, а как запел ты! И совсем позабыл осторожность, вылез наружу, чуть меня не залопали». В полдень завтракали теми запасами, что так заботливо приготовила Мариам. А после завтрака и пошло. Недостаточно ли окреп Коля для большого перехода, или волнение от приближения к цели его лишило сил? Он едва плелся за Мантыком. «Мантык», — жалобно говорил он, — «Мантык, не дойду я, не могу я больше, ноги как не свои. Будем петь, Коля, мужайся, запевай нашу любимую добровольческую алексеевскую. Пусть свищут пули, пусть льется кровь, пусть смерть несут гранаты», — слабым голосом начал Коля. И Мантык пристроился к нему вторым голосом. «Мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты». Они шли рядом. У Мантыка на левом плече по охотничьи было надето его ружье, его гордость — штуцер-экспресс. Сумка с припасом висела на боку. Шаму скрутил и надел по-солдатски, как скатку. Он шел твердым ровным шагом под песню и пел легко и свободно. «У нас кровь отцов, богатырей, и дело наше право, сумеем честь мы отстоять или умереть со славой». Теперь уже Коля ему подтягивал слабеющим голосом. Мантык этого не замечал. Орлиным взором смотрел он на близкие горы и поднимался на них легко и свободно. «Не плачь она, святая Русь, не надо слез, не надо, молись о павших и живых, молитва нам награда». Мантык пел и грезил, думал о том великом дне, когда пойдет он спасать Россию от иго коммунистов. Он видел себя то лежащим в цепи и метко стреляющим, то с ручной гранатой в руках кидающимся в окопы, то лежащим на поле сражения с тяжелой смертельной раной в груди. И оттого песня его звучала с особым смыслом. И как не тяжело было идти, Коля, он плелся за Мантыком. «Не плачьте, матери, отцы, бодритесь, жены, дети, для блага Родины святой забудем все на свете». «Монтык, не могу я, дай хоть присесть на минуту, голова кружится», — молил Коля. Монтык схватил Колю под руку и, увлекая его за собой, вдохновенно пел: «Вперед же дружно на врага! Вперед, полки лихие! Господь за нас, мы победим! Да здравствует Россия!» «Монтык, оставь меня, брось! Я не могу больше!» Коля опустился на землю. «Коля, да мы уцели! Вон он и крест!» Коля поднял голову. Его лицо было бледно. Со лба текли крупные капли холодного пота. «Где? Где крест?» — тихо прошептал он. «Да вот он!» — Монтек был смущен. «Вот термитский муравейник двойной, как двусвешник, молочай, серые камни, тут и крест». Монтек растерянно оглянулся. Он был уверен, что верно привел Колю на то место, где он видал крест. Но креста там не было. Часть вторая, глава 19. Алло, алло. Солнце спускалось к лиловым прозрачным вечерней дымке горам. Тени становились длиннее. Тропинка, с которой сошли Монтык и Коля, поднималась круто в гору. Кругом была сбитая, помятая, сухая прошлогодняя трава, колючий низкий кустарник, тут и там торчал темно-зеленый пушистый можжевельник, и молочай с двойным стволом стоял прямой, точно дикирий. До заката оставалось не более часа. Коля поднялся на ноги и следил за Монтыком. Монтык снял с плеча ружье и, опираясь на него, оглядывал местность. Он провел ладонью по лбу. «Погоди, Коля, дай сообразить. Ты не помнишь, как там написано на пергаменте?» «На юг от креста», — тихо сказал Коля. «Ниже Минабеллы 5 шагов». «Да верно, я не ошибся. Ниже Минабеллы. Вон на горе дым, видать, там Минабелла». Монтыков внимательно осмотрелся кругом. «Крест был тут. Я сам его видел. Между этим молочаем и тем можжевельником». Он бросился вверх. «Коля!» — крикнул он. «Пропало все! Они были тут, проклятые твои англичане!» Коля вскарабкался за Монтыком. Кругом была страшная дичь. Камни, кусты, травы, рытвины, колючки, ползучки. Все переплелось, сбилось, мешало идти, хватало за пояс, цепляло за одежду. Там, где стоял Монтык, трава была примята. Куст можжевельника надломлен. Здесь, как собака и щейка, ползал на коленях в густой траве Монтык. Здесь они были. Гляди, следы сапог, подбитых гвоздями, следы босых ног, видишь? Коля ничего не видал. Земля была покрыта травой, и усмотреть между ее сухими стволами следы людей мог только зоркий глаз Монтыка. «Вот где был крест!» — крикнул вдруг Монтык. Между камней торчали почерневшие обломки доски. Разлом был свежий. Серые щепочки лежали на земле. Ты понимаешь, что они сделали? Они сломали крест. Они унесли его. Вот видишь, где тащили, кусты поломаны. Монтык шел по следу и вдруг остановился, сдвинул свою малиновую шапочку и истово перекрестился. Коля, забыв усталость и превозмогая боль натруженных ног, поднялся к нему. В траве лежал сломанный, восьмиконечный деревянный крест, сбитый из широких досок. Что обозначал этот крест дяди Пети? Был он на могильном крестом, поставленном на месте погребения дяди Пети по его указанию? Или сам дядя Петя поставил его в пустынном и глухом месте, чтобы указать место клада? Кто мог на это ответить? Крест был точно такой, как был нарисован на наградном листе дяди Пети. Монтык посмотрел на солнце. «Еще успеем», — прошептал он. «Что ты думаешь делать?» — спросил Коля. «Снесем крест на его место и поставим. Ты поддержишь его. Я посмотрю, куда упадет от него тень, и найдем, если не клад, они, наверное, взяли его, то место клада. Бери снизу, тебе легче будет нести. Но крест был не тяжел, и Монтык с Колей легко снесли его и поставили по старому излому. Коля поддерживал его, а Монтык смотрел, как росла тень от креста, падая в самую гущу перебитых трав. Тень от креста медленно ползла вниз. Монтык отмечал ее грани кусками наломанного им молочая. Тень точно дрогнула и исчезла. Солнце спустилось за горы. В долине погасло золотое марево, и закружился там все густее лиловый туман. Пять шагов от тени. Перед Монтыком была глубокая, свежеразрытая яма. Красноватая земля, камни, щебень, трава и сучи кустов валялись вокруг. «Коля!» — крикнул Монтык. «Положи крест, иди сюда!» Коля спустился к Монтыку. «Видишь?» — прошептал Монтык. «Но погоди! Я найду правду! Я отыщу негодяев! Я дойду до самого Негуса, а этого дела так не оставлю!» Коля, поникнув головой, стоял рядом с Монтыком. Ночь надвигалась на них. Густели тени в долине. Неподалеку раздался визгливый лай шакала, и, точно отвечая ему, справа кто-то слабо и жалобно крикнул: «Алло! Алло!» Часть вторая, глава 20. Новая задача. Несколько мгновений Монтык и Коля стояли неподвижно. Страх приковал их к земле. Коля чувствовал, как у него под высоким пробковым шлемом шевелились волосы. Он схватился обеими руками за Монтыка. Монтык резким движением сдвинул челму на затылок и снял с плеча ружье. Но опять все было тихо. Шелестел сухими травами набегавший на горы вечерний теплый ветер. И снова, слабее и замирая, с какой-то тоскливой надеждой раздался крик: «Алло! Алло!» Коля дрожал мелкой дрожью. Уже не дух ли то дяди Пети взывал из потревоженной могилы? Все могло быть в этом ужасном диком месте. Ночь надвигалась, луна еще не взошла, и призраком казался поломанный Монтыком молочай. Монтык выхватил свой большой охотничий нож и сунул его Коле в руку. Он стал продираться сквозь кусты и траву по направлению крика. Коля, дрожа, шел за Монтыком. Он не мог оставаться один. Уже трудно были различимы предметы. Гора стояла, как черная стена. Монтык остановился и прислушался. Мертвая долила тишина. «Это где-то здесь», — прошептал Монтык. Коле показалось, что голос Монтыка дрожал. «С нами крестная сила», — громко сказал Монтык и широко перекрестился. «Не наваждение же это!» «Дух дяди Пети», — едва слышно сказал Коля. «Пустое!» — сердито крикнул Монтык и быстро сделал шагов 10 вниз. Между камней кустов и трав были прогалины. Небольшое, сравнительно ровное, таким, по крайней мере, казалось оно место, образовало как бы террасу. Какой-то длинный белый предмет чуть намечался на ней. Коля упал на колени. Ему почудилось, что это тело дяди Пети в саване, вынутое из гроба. Монтык быстро подошел к белому предмету, нагнулся, зажег спичкой и осветил им его. «Коля!» — крикнул он. «Это твой англичанин! Да иди же! Не бойся, он ранен! Рубашка в крови, но руки теплые!» Коля, дрожа, подошел к Монтыку. Монтык еще зажег спичку и осветил ею лицо лежавшего на земле человека. Коля бросился к нему и припал к бледному лицу. «Мистер Старли!» — крикнул Коля. Тень пробежала по лицу американца. Чуть двинулись пальцы. Раздался слабый стон. Мистер Старли тяжело вздохнул и замолк. «Что же нам делать? Что делать?» — сказал в отчаянии Коля, умоляюще глядя на Монтыка. «Да», — сказал Монтык, — «вот так история с географией. Разгадай-ка такую загадку. Это что же? Тот самый? Негодяй-то? Или другой, хороший?» это хороший. Милые, это мой американец, мистер Станлей. Да, повторил Монтык. Положение неважное. Мужчина большой и тяжелый. Рана, видимо, нелегкая. И если даже не смертельная, значит, волочить не приходится. Ты ослабел, и мы вдвоем его не донесем. Нужны носилки, врачи. Надо отнести прежде всего в деревню. «Сейчас?» — спросил Коля. «Да, и чем скорее, тем лучше. Так пойдем же за людьми». «Идти вдвоем, Коля, нам не годится. Американец твой ранен очень серьезно. Тут могут быть всякие звери. Я не говорю уже про шакалов, но гиена может набежать. А то и та самая львица, которую я видал. Как же его ставить? Ночь. Зверь кругом рыщет. Его разорвут за ночь. Сам Бог привел нас сюда, чтобы спасти его. Что же с ним случилось? Кто его мог ранить? Это, Коля, потом. Потом, когда устроим его. Теперь надо спасать его. Иди в Минабеллу к деревенскому шуму, зови носильщиков, неси сюда ольгу и тряпки. Как жалко, что мои Либбех и Али отправлены мной с ольвиными шкурами в Адис-Абебу. Они бы это мигом сделали, но их нет. Надо кому-нибудь идти. Монтык, со слезами в голосе сказал Коля, я не могу идти. Я боюсь. Чего ж бояться? Я тебе дам свое ружье, с ним ничего с тобой не случится. Монтык, я не найду дорогу в Минабеллу. Темень какая. Да, это, брат, не Париж, сквозь зубы пробурчал Монтык. Но выхода нет. Один идет, другой остается караулить американца. Я не найду деревню, прошептал Коля. Ладно, бери ружье и стереги американца. Я живо обернусь назад. Монтык взял у Коли нож и дал ему свое драгоценное ружье. Не без душевной внутренней борьбы он дал его. Мало ли что могло случиться с Колей в его отсутствии. Никому не доверял своего ружья Монтык. Спал всегда с ним. Но помнил завет солдатский Селиверста Селиверстовича. «Сам погибай, а товарища выручай». И решился на жертву. Да ведь так же, наверное, поступил бы и тот знаменитый Монтык, уральский казак из Раемского укрепления, истребитель тигров. Монтык исчез во тьме, точно растворился во мраке ночи. Не слышно стало его шагов. Коля сидел с ружьем в руках у головы мистера Станлея. Он был так растерян, что не знал, что делать. Мистер Станлей лежал тихо, как мертвый. В темном небе сильно вызвездило, и неопределенный странный свет от звезд сделал видными предметы. Уже различал Коля черную извилистую грань гор на фоне неба. Можжевельники казались косматыми зверями, неподвижно обступившими Колю. Пустыня оживала. Начиналась в ней обычная, будто тревожная ночная жизнь. Мышь шуршала в траве. Какая-то птичка прыгала там, и ее мерные прыжки казались осторожными, крадущимися шагами крупного зверя. Коля настораживался, взводил курки и всматривался тревожно туда, где по сухой траве кто-то мерно шлепал. Ждал льва, гиену. Холодные струйки страха бежали по его спине. Волосы шевелились под шлемом, и быстро билось сердце. Из-за гор точно проткнулась луна. Бросила робкие неясные жидкие тени. Потом тени окрепли, засинели, и все стало видно шагов на сто кругом. И все стало необычно в серебряном свете луны. Бледное лицо Станлея стало страшным. Резкие тени легли на глаза и на рот. Где-то совсем близко завизжали, завыли шакалы. Коля вспомнил, что шакал не придет, если лев подле. Коля вспомнил и то, что говорил Монтык. Всякий зверь живого человека боится. И Коля заставил себя выйти из оцепенения и пошевельнулся. «А если петь?» — подумал он. Робко запел. «Гори костер, дымись отрадный, башлык и бурку осуши. чуть дрогнули ресницы на сомкнутых веках мистера Станлея. Сжался тонкий рот. «Коля, вы...» — прошептал американец. Коля позабыл страх. Он припал к американцу, осторожно охватил обеими руками его голову и приподнял ее. «Мистер Станлей, я, Коля, с вами...» «Пить», — прошептал американец. Коля подставил горлышко гомбы губам мистера Станлея и стал его поить. Американец сделал несколько жадных глотков и тяжело вздохнул. «Коля!» — прошептал он, силясь что-то вспомнить. Глубокая складка легла между его бровей. «Нож!» — замолчал. «Какой нож? Где нож?» — спросил Коля, оглядываясь. «Отыщите и спрячьте нож, чтобы не видали». И взглянув, замолк и лежал тихо, почти не дыша. Опять страх нашел на Колю. Положив голову мистера Станлея к себе на колени, Коля сидел неподвижно, и сумбурно неслись в голове мысли. То читал молитвы, путая слова, сбиваясь с одной на другую, перебивал молитвы воспоминаниями, просил мамочку заступиться за него, вспомнить его, проклинал себя за свою поездку в Абиссинию. Потом вдруг мысли, молитвы... Все исчезло из головы. Ничего в ней не было. И тогда было страшнее всего. Медленно-медленно шло время. Незаметно подымалась луна, и короче становились синие тени. И страх то уходил, то с двойной силой овладевал Колей.
Часть вторая, глава 21. По приказу Негуса. Где-то далеко дружно залаяли собаки. Их лай показался Коле спасительным. Он осторожно переложил голову мистера Станлея на землю и прислушался. Лай не смолкал. Коля встал, оперся на ружье и ждал. Собаки заливались наверху, в деревне. Теперь Коле стало легче, он даже прошелся шага на три по площадке. А время так медленно шло. Целая вечность, казалось, Коле прошла, а луна все висела на том же месте, и тени были все такие же короткие. Теперь Коля слушал вовсю. Он уже не обращал внимания на близкие шумы, на мышиную беготню в траве, на прыжки каких-то неведомых птичек. Его слух был далеко впереди, на скате горы возле деревни. Ему казалось, что он должен услышать шум людей издалека, от самой деревни, и испугался, и обрадовался, когда совсем близко от себя услышал говор и шорох шагов и бодро крикнул мантык: «Коля! Коль! Коль! Где ты?» «Я здесь!» — крикнул Коля и удивился, как слаб и глух был его голос. Люди шли по расселине и потому долго не были видны. Они показались сразу с бумажными фонарями, прыгавшими в траве, как громадные светляки. Шумным говором толпа абиссинских ашкеров наполнила террасу. Шесть рослых галасов принесли альгу. На нее осторожно положили мистера Станлея и понесли в гору. За ними шли мантык и Коля, позабывшие страхи и усталость, и теперь озабоченные положением мистера Станлея. Шум Минабеллы принял горячую участие в американце. Для него очистили лучшую хижину. Шум, старый солдат, видавший виды, осторожно раздел мистера Станлея и осмотрел его рану. Ее омыли и кое-как забинтовали. Мистер Станлей слегка стонал, но не приходил в себя. Он, видно, много потерял крови. «Рана?» — сказал Шум, обращаясь к мантыку и Коле. «Не от когтей или зубов зверя. Рана нанесена ножом. И нам надо узнать, кто осмелился в пустыне напасть на Белого. Как очутился он там? Что он там делал? Почему на нем нет никакого оружия? Это все важно знать для Афанегуса, главный прокурор Абиссинии. Ибо пустыня — не европейский город. В ней нельзя безнаказанно убить человека.
Я попрошу вас остаться пока в деревне и ждать решения Негуса». Шум отправил молодого Баламбараса с ашкерами на то место, где был найден мистер Станли. Другого пожилого ашкера отправил с бумагой в Гадабурку, Геразмачу Банти, с просьбой по телефону переговорить с Адис-Абебой и получить оттуда указания. Колю и Монтека допросили каждого отдельно, кто они и что делают в Абиссинии. Про Монтека Шум уже слышал, да и видел его несколько дней тому назад, когда Монтек был в Минабеле. Слышал шумы про инглезов. К Монтеку он отнесся исключительно хорошо, как к храброму охотнику на львов, и оставил его на свободе. Колю же попросил не отлучаться из хижины, которую отвел для него, и на просьбу Коли быть при мистере Станлее, так как никто не говорит, кроме него, по-английски, ответил решительным отказом. Так прошел для Коли томительный день в грязной, полной блох абиссинской хижине. Два ашкера с ружьями сидели у входа в хижину. Это были забанья, часовые. Коли не придавал этому значения. Совесть его была чиста. Это была формальность. Вероятно, допросят мистера Брамбля, узнают, что Коли его слуга, и Коли отпустят. Но где был мистер Брамбль? Куда девался его караван с многочисленными слугами, мулами и верблюдами? Что скажет мистер Брамбль? И нет ли тут и его руки? Такие мысли волновали Колю. Он пробовал спрашивать своих забанья, но черные ашкеры только скалили зубы на его вопросы и ничего не отвечали. Впрочем, Коля не мог жаловаться. Его хорошо, по-абиссински, конечно, накормили, дали ему довольно мягкую ольгу, и Коля, измученный телом и душой, заснул. Однако Коля спал недолго. Заботные мысли разбудили его. Стало опять страшно. Там, подле креста, возле раненого мистера Станлия, сгоряча Коля не отдавал себе отчета во всем происшедшем. Теперь, проснувшись, он все понял. И застонал от печали, сознав весь ужас своего положения. Клад дяди Пети кем-то взят. Кем? Можно легко догадаться. Конечно, мистером Брамблем. Но какую же роль играл во всем этом деле мистер Станлей? Почему он ранен? Кто его ранил, обобрал и бросил? Да жив ли еще и сам мистер Брамбль? Возможно, что абиссинцы, увидав клад, напали на англичан и прикончили их. Или на них напали дикие жители этого пустынного плоскогорья, да на Кили. Но что бы ни случилось... Кто бы ни был виновником всего этого, Коля ясно понял, что клад для него потерян. Нет цели, нет смысла в его пребывании в Абиссинии. Жертва его напрасна, да и сам он никак теперь не выберется из Абиссинии. В оборванном платье, избитой обуви, без оружия, без денег, затерявшийся в необъятных степях, один. Коля готов был заплакать, но только мучительно застонал. «Монтек! Монтек с ним!» «Да это правда. Монтек его никогда не бросит. Ну что может сделать Коля Монтек? Сам бедный, сам ничего не имущий. Он какой Монтек. Ходит босиком по горам и долинам, наступит на крепкую, как сталь, колючку мимозы, и хоть бы что, не знает ни страха, ни устали». Со всеми друг, и с абиссинскими начальниками, и с простыми ашкерами, и с черными рабами-неграми-галасами. Ему все ничего. А Коля сделал пешком только один переход и совершенно подбился. Коля обузой будет для Монтека. Он будет мешать, а не помогать Монтеку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.